общем-то, мне предложили вот организовать такой семинар, то я выбрала текст, который как-то мне нравится больше всего из аристотелевских произведений, который, мне кажется, наиболее таким цельным, логически выстроенным, завершенным. Вот «Трактат о душе». И название этого семинара, который я вот рискнула предложить, «Душа как антилехия живого тела». Насколько актуальна сейчас, сегодня, то есть сегодня имеется в виду в свете современных биологических наук, в свете современной теории сознания, вообще аристотельское учение о душе. Или это уже, или оно имеет исключительно археологический интерес, и вот читают его исключительно классические филологи, историки философии. Вот мне бы хотелось, чтобы, может быть, задачей, такой сверхзадачей нашего семинара, это вот ответить на этот вопрос, да, является ли оно современным, отвечает ли оно на какие-то вопросы, которые ставит современная наука, современная философия, отвечает ли он каким-то вызовом. Вот. И, собственно, я предлагаю, в общем, действительно читать этот трактат последовательно, но, понимая, что этот трактат очень большой, я предлагаю сосредоточиться на первой и второй книгах о душе, не беря в расчет третью. И, возможно, мы выберем какие-то наиболее интересные фрагменты вот, из этих двух книг и будем их читать на семинарах. Но вообще вот это как раз этот момент работы, он подлежит обсуждению, и мы должны как бы вместе решить, как вот интересно действовать с самим участником семинара. То есть если у кого-то есть какие-то предпочтения, какие-то идеи, то вы, безусловно, их высказываете, да, и мы тогда решим, как действовать дальше. Ну, а сегодня я думала, в общем, сказать несколько вводных слов о самом трактате о душе, о том, когда он возник, как он складывался, какие точки зрения существуют в науке на сей счет, на данный момент, какие манускрипты сохранились и какова традиция рукописная трактата, на чем мы основываемся, ну и какие комментарии были составлены в античности и в средние века на этот трактат, на которые мы могли бы тоже опираться с вами. Потому что, как оказывается, если читаешь Аристотеля параллельно с его античными комментаторами, он оказывается и понятнее, и гораздо интереснее. То есть комментаторы замечают там какие-то такие ходы мысли, которые мы, может быть, и не замечаем, не обращаем на них внимания. Вот. Ну и, конечно, вот посмотрим, как, если мы будем читать с Александра Афродисийского в качестве вот параллельного текста или неоплатонических комментаторов, заглядывать в них одним глазом, то посмотрим, вот, как спорили друг с другом две картины Аристотеля. Аристотель как такой вот материалист скорее, или гелиоморфист, и Аристотель такой платонизированный, который как бы вот, признает существование бестелесных сущностей и так далее. И какая из этих картин, какая из этих интерпретаций Аристотеля покажется нам более верной? Вот. Но сначала вот несколько слов о самом трактате. Итак, трактат о душе в том виде, в котором он до нас дошел, в виде трех книг, это произведение, это результат работы уже не самого Аристотеля, а более поздних редакторов, возможно, Андроника Родосского, который собрал вот какие-то записи, относящиеся к душе, и вот сделал из них этот единый трактат, состоящий из трех книг. Но тем не менее, как показывают списки аристотелевских произведений, которые берут начало вот из александрийских источников, из Александрийской библиотеки, вот этот титул «О душе», он присутствует довольно рано, и он как бы присутствует уже во времена самого Аристотеля. То есть во время жизни самого Аристотеля, да, было какое-то произведение, которое носило название «О душе». Но об этом также свидетельствуют ссылки на этот трактат, вот, которые, многочисленные ссылки, которые мы находим в произведениях самого Аристотеля. Но вот как это произведение выглядело, да, состояло ли оно из тех же самых книг, что и сейчас, мы не знаем. И вот здесь существует мнение, оно было высказано Дэвидом Россом, вот издателем Аристотеля и замечательным английским филологом, историком философии. Так вот, Уильям Дэвид Росс предположил, что третья книга трактата, дошедшая до нас в наиболее поврежденном виде, она была написана раньше, чем первые две книги. И вот эту вот свою точку зрения он основывал на том, что в третьей книге трактата, когда Аристотель говорит об отношениях душа-тело, он использует как бы такой инструментальный язык. Он говорит о теле как об инструменте души. И говорит о душе, ну, в таких терминах, как если бы душа была самостоятельной сущностью, но неразрывно связанной с телом и использующей тело как свое орудие, как свой инструмент. И вот присутствие этого инструментального языка в третьей книге о душе, считает Росс, свидетельствует о том, что она была написана раньше первых двух. Потому что в первых двух книгах о душе говорится уже не как о хозяйке тела или как некоем действующем агенте, который использует тело, но как о форме тела, неразрывно связанной с ним, то есть как об интеллехии тела. Это совсем другой язык описания отношений душа-тела, гелиморфический, да, то есть в котором форма неразрывно соединена с телом и не может быть от него отделена. И вот эту свою точку зрения Росс основывает на гипотезе, которую впервые высказал французский исследователь Франсуа Нуйе, о том, что учение о душе у Аристотеля претерпело три этапа в своем развитии. На первом этапе Аристотель придерживался воззрение такого платоновского на отношение души и тела, такой платоновский дуализм. Вот душа воспринималась как нечто хорошее, тело как некая помеха души. И вот этот взгляд нашел отражение в диалоге раннем Аристотеля «Евдем» и в других фрагментах вот его ранних сочинений, которые до нас дошли в виде фрагментов. Этот период, как бы вот Нуйе относит к 362-347 году до нашей эры, то есть то время, когда Аристотель находится в Академии при Платоне. А второй период – это инструментальный дуализм, как его называет Дэвид Росс и тот же Нуйе. Это когда тело рассматривается как раз как инструмент души, о котором я уже говорила. И душа продолжает все еще пониматься как самостоятельная субстанция, но уже не противопоставляется телу как к чему-то дурному и злому, а вот находится во взаимодействии с телом. К этому периоду Дэвид Росс и Нуйе относят трактаты, так называемые входящие в парвнатуралия. Некоторые, во всяком случае, трактаты. И Дэвид Росс приводит целый ряд цитат из трактатов «Парвонатуралия», то есть трактатов малого психологического цикла, где вот, мы можем видеть примеры такого инструментального языка. Ну вот я приведу несколько таких цитат, чтобы мы понимали, о чем речь. Например, как инструментальный язык Дэвид Росс рассматривает такую цитату. «Важнейшие виды деятельности живого существа являются общими для души и тела. Коинатис психес кайту соматос». Вот, он считает, что здесь душа и тело как бы берутся как две самостоятельные сущности. И говорится о том, что просто они сообща что-то делают. Или другая цитата, тоже из трактата об ощущении ощущаемом, то есть первого трактата «Парвонатурали». «Ощущение возникает в душе благодаря телу». То есть, опять-таки, тело как инструмент, а душа почти как самостоятельный агент. Или дальше еще, тоже из «Об ощущении ощущаемом» трактата. «Очевидно, что душа, точнее, воспринимающая часть души, находится не у поверхности глаза, а внутри». Тут даже ищут, Аристотель ищет как бы, да, место расположения души, как если бы, опять-таки, она была самостоятельной субстанцией. Ну и еще одна цитата. «Ясно, что это происходит благодаря ощущению в душе». Ну, то есть ясно, что это благодаря ощущению происходит в душе и в той части души, которая, в той части тела, которая ею, то есть душой, обладает. То есть ощущение как бы происходит в душе, а не в душе и теле, как бы, или в теле, оформленном душой, как ну, нужно было бы сказать, если бы Аристотель говорил на языке души как интеллехии. Да? А здесь получается вот как бы двухсубстанциальный взгляд, как говорит Дэвид Росс. То есть душа находится в теле или использует тело для каких-то своих функций. Вот. И помимо трактатов «Парва натурали», к этому же периоду вот развития учения о душе Аристотеля, по мнению Нуе, принадлежат трактаты биологические, такие как «История животных», «О движении животных», «О частях животных». И в этой фазе развития своего учения Аристотель часто описывает душу, ассоциирует душу с теплом, вот, а также с самым горячим органом тела, с сердцем. И говорит, что, собственно, душу нужно помещать в сердце. Вот пример из цитаты из трактата «О частях животных». «Некоторые полагают душу огнем, – пишет Аристотель, – или некой подобной силой. Однако это слишком прямолинейное и грубое утверждение. Лучше будет сказать, что душа заключена в подобного рода теле, то есть в некоем огненном теле. Причина этого в том, что из всех тел тепло более всего может способствовать действиям души. Так питание и движение – суть действия души, а они лучше всего осуществляются через тепло». То есть, опять-таки, душа берется как самостоятельная сущность и ищется для нее местоположение, какая-то вот телесная субстанция, в данном случае какая-то теплая. Ну и другой цитата, еще одна из трактата «О движении животных». «Нет необходимости, чтобы душа присутствовала в каждой части тела, но она заключена в некой главенствующей части тела». И считается, что здесь идет речь о сердце. То есть Аристотель даже в этом трактате не считает, что душа как бы является формой всего тела, да, что она пронизывает все тело. Наоборот, она сосредоточена где-то в одном месте, а именно в сердце. То есть здесь разительный контраст с пониманием души как интеллехии тела. Вот. Итак, вот это был второй период аристотелевского развития, аристотельского учения о душе, который относится к периоду 347-334 год до нашей эры, то есть время, когда Аристотель путешествует по островам Эгейского моря, находится на Лесбосе, находится потом переезжает в Македонию и так далее. И здесь исследователи замечают, что животные и местности, которые описываются в трактатах биологического цикла, они как раз соответствуют Троаде, Асусу, Митилене, вот, Македонии и так далее. То есть они взяты оттуда, это флора и фауна именно оттуда. И поэтому вот такое наблюдение тоже позволяет отнести вот эти трактаты к периоду, как бы до афинскому периоду, то есть периоду путешествия Аристотеля. И, наконец, третий или зрелый период учения о душе представляет душу уже у Аристотеля как интеллехию и форму тела. Это так называемый период гелиморфизма, который нашел свое как раз наиболее яркое отражение в первой и второй книге трактата о душе. Вот. И вот что же касается, да, это период, начиная с 334 года до нашей эры, то есть когда Аристотель уже возвращается в Афины и основывает в Афинах Ликей. И вот, по мнению Дэвида Росса, как раз третья книга трактата о душе относится ко второму, более раннему периоду, то есть к периоду, когда душа воспринималась как самостоятельная субстанция, но неразрывно связанная с телом и использующая его. Вот. И по словам Росса, наверное, среди всех дошедших до нас произведений Аристотеля, третья книга представляет, дошла в самом плохом виде. То есть это наиболее испорченная книга, которую очень трудно редакторам и как бы издателям привести в некий осмысленный вид. И по большей части она представляет собой собрание каких-то заметок, разрозненных наблюдений, вот которые каким-то более поздним издателем, возможно, Андроником Радосским, были собраны воедино. Поэтому, в общем, это как бы и для нас такое важное наблюдение. Когда мы должны читаем третью книгу, мы должны опираться не на одно издание, то есть, допустим, не на издание только Дэвида Росса, но на все доступные нам, и учитывать мнение всех издателей, а, возможно, и манускриптов, то есть обращаться к аппарату. Вот. Ну и также считает Росс, что эта третья книга осталась незаконченной и, в общем, не нашедшей какой-то окончательной редакции у Аристотеля. Вот. Что касается... Но вот это то, что я описываю точку зрения Дэвида Росса, она была высказана им в его издании «Трактата о душе», вот, который он сделал для Oxford Classical Texts. Вот, и, соответственно, в первое издание это 56-й год, второе издание 61-й год. И, собственно, здесь вот он высказывает такой вот взгляд на композицию, изначальную композицию трактата о душе. Сейчас ученые, как правило, отвергают предложенную вот Франсом Нуе схему развития аристотелевской психологии. А вообще книга Нуе, она была издана в 1646 году, то есть тогда вот была высказана гипотеза о трех этапах развития психологического учения. И таким образом отвергается и главный аргумент в пользу более раннего создания третьей книги о душе, на котором основывает свою гипотезу Росс. Сейчас исследователи больше склоняются к мнению, что весь трактат изначально стоял из трех книг, но что третья книга либо не была закончена, либо была сильно повреждена в то время, когда аристотельские произведения хранились там где-то в подвале, вот, у наследников Нелея. Вот. Ну и несколько слов все-таки о времени написания трактата, как его сейчас определяют. Ну, в общем-то, в основном, если не опираться на вот эту гипотезу Нуе, то тогда можно определить время создания трактата путем перекрестных ссылок, да, путем исследования, анализа тех ссылок, которые мы имеем на этот трактат в других произведениях Аристотеля и как бы в самом трактате на другие произведения Аристотеля. Так вот, любопытно, что «De Anima» ссылается как на уже написанные на диалог «Евдем», на произведение, сочинение о философии, то есть на экзотерические произведения Аристотеля, а также на трактат о возникновении и уничтожении и на физику. А вот как на предстоящие, Аристотель в своем трактате ссылается на Никомахову «Этику» и на некоторые трактаты «Парвонатурали», а именно о дыхании, о сне и бодрствовании, о частях, а также на о частях животных и на о движении животных. То есть на два трактата из «Парвонатурали» и на некоторые трактаты биологические, то есть о частях животных, о движении животных. А вот список произведений, которые ссылаются на «De Anima», уже как бы как на уже написанную. Это большинство трактатов «Парвонатурали», это об ощущении ощущаемом, о памяти, о дыхании, о предсказаниях во сне, а также, опять-таки, в трактате о движении животных и о возникновении животных тоже содержатся ссылки на трактат о душе, как на уже написанный. Вот, исходя из этого, можно заключить, что трактат о душе создавался как бы во время написания трактатов цикла «Парвонатурали». Как бы одни трактаты уже были написаны, другие еще писались. И также как бы вот посреди трактатов биологического цикла, то есть о частях животных отчасти уже был написан, отчасти еще писался. И то же самое о движении животных. Что уже была написана физика, то есть это после физики, ну или, по крайней мере, после первой книги физики. Вот, и уже был написан трактат о возникновении уничтожений. Вот, учитывая все это, значит, нужно поместить о душе как бы в момент написания трактатов «Парвонатурали» и биологических трактатов. Но, опять-таки, то есть это, возможно, как бы это период как раз путешествия Аристотеля или начало афинского периода. Ну и вот сейчас такая общепринятая точка зрения, что о душе была написана, ну, после возвращения все-таки Аристотеля уже в Афины, после 334 года. Вот. А как долго он над ней работал, да, вплоть до своей смерти или как-то рано ее закончил, вот это уже определить не удается точно. Вот. Может быть, у кого какие-то есть вопросы, уточнения по этому поводу? Я бы хотела теперь перейти к тому, ну, к краткой характеристике рукописной традиции.
Можно да? Угу.
Конечно.
Есть какое-то существенное отличение в тех трактатах, на которые о душе первые две книги ссылаются как написанные, как на те, которые только должны быть написаны, вот между первой и второй книгами, и между третьей книгой? Есть ли там этот существенный зазор, который мог быть аргументом в пользу того, что в третью книгу действительно вошли какие-то фрагменты, но разрозненные там гораздо более?
Вот Росс об этом не пишет. Я сама не исследовала, конечно, но Росс об этом не пишет. он как бы ссылается сплошь на всю, вот когда указывает на цитаты, насколько я помню, на всю Даниму, не разделяя на книги. Вот. И единственное, что он еще учитывает, когда пытается определить время создания, это насколько часто в других сочинениях Аристотеля употребляется термин «интеллехия», который является центральным термином в первой и второй книгах и почти отсутствует в третьей.
Почти отсутствует
в третьей. Да.
Встречается.
Встречается, да. Ну, и он говорит о том, что если исходить из этого, то вот из чистоты, как бы, вот, чистоты термина «интеллехия», то писалось о душе одновременно с физикой, метафизикой и о возникновении уничтожений. То есть там много часто встречается этот термин. Вот. А в трактатах биологических практически не встречается. Но один раз в «Демоту анималум», там, в «О частях животных» тоже один раз и так далее. То есть то, что она встречается один раз, это, говорит, не характерно, ни о чем не говорит. Она применяется не к душе, этот термин.
Вроде бы вот. О возникновении животных встречается.
Встречается один раз, как он пишет. Сейчас я могу даже точно сказать. Да, вот... О частях животных один раз встречается интеллехия, значит, о возникновении животных один раз, вот, соответственно, один раз в метеорологике, один раз в о небе, а вот физика и метафизика, ну и, соответственно, сама Деанима, они просто вот разительное отличие на этом фоне показывают. Так что нет, в третьей книге. Нет, нет, да, не встречается. Только он пишет первая, соответственно, и вторая книга. Да. Да, в третьей книге не встречается. Вот. Ну вот эти наблюдения вот и заставляли его считать, что здесь еще не развита в третьей книге теория души как интеллехии тела. И что поэтому это какой-то более ранний этап. Вот. Хорошо, значит...
Слушайте, это же парадокс. Угу. Ведь из всего следует, что как раз более поздние сочинения, которые писались после о душе, вот, входящий корпус, парк натуралия, там, и еще более поздние, там, биологические, там как раз не встречается. А нет, наоборот.
Она там, понимаете, вот о душе она как бы, с одной стороны, ссылается на эти биологические, как на уже написанные, а на некоторые ссылается, как на те, которые еще будут написаны. И такое ощущение, что она как бы писалась посередине, между ними. Вот. То есть, а возможно, ну, вот современная точка зрения такая, что она такая плюралистичная, что Аристотель одновременно несколько дискурсов. Вот, обсуждение души, и что не обязательно располагать их в хронологической последовательности, что сначала был один, потом пришел другой. Он может смотреть на душу и так, и по-другому, и говорить о ней и как о как бы, управляющей телом, как неким инструментом, и как о форме тела. И в этом нет противоречия особенного. Вот если Росс видел здесь противоречие, то современные как бы, исследователи не видят. Но я имею в виду под современными исследователями, вот, например, сборник статей, посвященных трактату о душе, вышедших тоже в Оксфорде в 2000, не помню точно, каком году. Ну, в общем...
Все-таки, строго говоря, если это все вообще позднейшая компиляция, да,
текст, да, да,
есть,
да,
а как бы, что там было во время самого Аристотеля, что именно он там писал, в каком порядке, он, видимо, все равно писал что-то другое, а потом это как-то скомпилировал, поэтому фактором...
Вот эти оценки все перекрестные, они могут быть маргинальными какими-то.
Аристотель потом сам вставлял еще, на что обращает внимание Дэвид Росс, что ссылки тоже не могут быть на другие произведения решающими, потому что Аристотель пересматривал сочинения и вставлял туда ссылки. Вот. Например, в трактат об истолковании, очевидно, написанный раньше трактат о душе, в нем есть ссылки на «о душе». Вот. И как бы по общему признанию эти ссылки были вставлены после, уже позже. Вот, так что, ну вот, действительно, из-за того, что компилировался текст позднее, трудно определить, что писал сам Аристотель, в какой последовательности. Но попытки были, да, предпринимались, все-таки это как-то установить. Возможно, они обречены на провал в конечном итоге, но тем не менее, все равно люди будут пытаться. Вот. Ну и несколько слов действительно о манускриптах. Трактат дошел до нас во множестве манускриптов, древнейшие из которых, самые ранние из которых датируются X веком. И вот к X веку относится основной такой манускрипт, который является основным и решающим не только для трактата о душе, но и для всех произведений Аристотеля. Это парижский манускрипт, он обозначен как 1853. Вот, обозначается он буквой Е большое. Вот. И он настолько как бы превосходит по своей точности, ясности вот, и четкости все остальные манускрипты, что некоторые издатели трактата о душе говорили, Хиггс, например, что это вообще единственный манускрипт, который заслуживает доверия, на котором как бы, мы должны предпочитать его чтение всем остальным. Вот. Но недостаток этого манускрипта состоит в том, именно для нашего трактата о душе, что вторая книга о душе из него вырезана, вырвана вся с корнем. Вот. И потом уже вставлены новые листы, написаны другой рукой. И причем вот эта другая рука относится к другой группе, как бы рукописной, другой семье, гораздо более поздней. Так что вот вторая книга, как бы, вот, к сожалению, такой раннего манускрипта, который бы датировался X веком, у нас нет. Вот все списки второй книги уже как бы более поздние. Почему это было сделано, да, почему эта вторая книга была вырвана из этого манускрипта, мы не знаем. Вот. Но и Дэвид Росс настаивал на том, чтобы вот в отношении вот этой вставки, написанной другой рукой, даже использовать другую букву, Е малое он предложил. Вот. Ну и, как я уже сказала, самой испорченной из всех книг трактата является третья книга. Вот. И были даже попытки реконструировать ее как бы первоначальный вид. И, например, Торстрик в своем издании 1862 года аристотелевского трактата о душе предпринимал попытку реконструировать как бы изначальный вид этой книги. Он считал, что она скомпилирована из двух книг. Одного более раннего варианта и более позднего. И он предпринял попытку установить эти два варианта и разделить их. Вот. Но, в общем, это не нашло поддержки в научном сообществе. Вот. Еще как бы важным источником наших знаний о том, как выглядел трактат о душе во времена Аристотеля, ну или в какой-то не дошедшей до нас рукописной традиции, являются, конечно, комментаторы. Потому что комментаторы, комментируя Аристотеля, цитируют о душе вот, большими отрывками. Какие же мы имеем комментарии на о душе? Вот первый комментатор, который мы точно знаем, составил толкование на о душе, обсуждал, во всяком случае, некоторые теории аристотелевские, изложенные в этом трактате, был Теофраст. Но его комментарий не дошел до нас, не сохранился в полном виде. И все, что мы имеем, это отдельные цитаты у Фемистия. Фемистия сохранил рассуждение Теофраста по поводу ума, пассивного и активного. Следующий комментатор – Александр Афродисийский. Но его комментарий на «О душе» представляет собой не построчный комментарий, который, может быть, был бы нам более интересен, а парафразу. То есть он подробно пересказывает содержание трактата о душе. Причем сохранился пересказ только первой и второй книги, и вторая книга еще и считается подложной. Ну, то есть возникают сомнения в авторстве Александра. Она называется «Мантиса». Вот. И гораздо более информативным является трактат Александра Афродисийского «Апория и Кайлюсейс», да, «Затруднение их решения», который представляет собой вот как раз обсуждение отдельных фрагментов из трактата о душе. И вот это больше даже напоминает комментарий в собственном смысле слова. Вот. Значит, затем сохранился комментарий Фемистия, автора IV века, на трактат о душе. Но он тоже в виде парафразы до нас дошел. Затем огромный комментарий написали Симпликий и Филопон. Вот авторы VI-VII века, начала VII века. Вот. И они еще любопытны тем, что они противоположны, противоположным образом трактуют некоторые темы, некоторые учения Аристотеля, потому что Филопон христианин, Симпликий язычник, но и кроме того, Симпликий считает Филопона неучим в философии, который не способен понять никаких учений аристотелевских, вот, и поэтому резко его критикует. Ну, в общем, очень два любопытных комментария современников вот, до нас дошли. Наконец, есть комментарий некоего Сафония, какого-то византийского, возможно, автора XIII века на трактат о душе, и Фомы Аквинского, соответственно, такой вот уже схоластический трактат, написанный в XIII веке.
Скажите, как еще раз, Сафоний?
Сафоний, да, XIII век. Ну и, конечно, в арабском мире о душе был очень популярен и часто становился предметом обсуждения. В частности, свои комментарии по поводу и обсуждения учения об активном уме оставили Авиценна и Averroes. Вот. И, ну, несколько слов теперь об изданиях, таких уже более современных. Первое издание текста трактата о душе, который удовлетворяет современным требованиям текстологической критики, это, конечно, издание Беккера 1831 года, Берлинской академии, пагинацию которого мы используем до сих пор. Последующие издания были в 1862 году Торстрика, о котором я уже говорила, потом Биля в 1884 году, Ферстера в 1912, Хиггса в 1907 и, наконец, в 1956 году вот Уильям Дэвид Росс подготовил издание трактата для Oxford Classical Texts, сопроводив его вот вступительной статьей большой и комментариями. Хотя комментарии, может быть, не такие подробные, как, допустим, для метафизики или для физики. Ну и, собственно, вот издание Дэвида Росса считается классическим на данный момент, и мы-то по нему и будем читать. Вот. А вот, например, издание, вошедшее в издание Лойбовское, Classical Library, это издание Беккера, немножко подредактированное Хеттом, вот, переводчиком и как бы издателем трактата в этой серии. Вот. Ну и вот на этом как бы мое небольшое введение в этот трактат заканчивается. И я предложила бы просто теперь обратиться к самому тексту «De Anima» и вот начать читать. Тем более, что первая глава первой книги представляет собой тоже такое введение в проблематику, где Аристотель рассказывает, почему учение, как бы изучение души является сложным, какие там сложности нас поджидают и какого плана он собирается придерживаться в своем как бы учении о душе, в изучении души. Вот.